Джеймс Фенимор Купер. «Последний из магикан» или «Повествование о 1757 годе». Вместо предисловия. В середине XVIII века в Америке шла затяжная война между французами и англичанами за новую огромную колонию «Американский континент». Многочисленные индейские племена оттеснялись белыми вглубь страны. Те, кому гордость не позволила покинуть землю предков, поневоле оказались вовлечены в конфликт, по сути своей чуждые им. Индейцы к этому времени уже не осмеливались открыто вступать в борьбу против хорошо организованных и отлично вооруженных белых. Краснокожим приходилось мириться с присутствием чужаков на своей земле и вступать в союз со своими канадскими отцами, которые снабжали верных им индейцев оружием и порохом. Племя делаваров, потомков унамис-черепахи, которое еще называло себя ленапами, раскололась на две части. Одна часть присоединилась к французскому генералу Монкальму, однако с обычной сдержанностью, свойственной индейцам, они отказались помогать чужеземцам в тот самый момент, когда те особенно нуждались в этом. Делавары сообщили посыльным Монкальма, что томагавки их притупились, и необходимо время, чтобы их заново отточить. Канадский командующий, тонкий политик, решил, что полезнее иметь пассивных друзей, чем открытых врагов, которых он вполне мог получить, принуждая делаваров воевать с англичанами. Другая часть племени делаваров ушла вглубь страны. Вдали от родных мест, от привычных мест охоты, род унамис стал быстро угасать. Но до многих индейских племен время от времени доходили слухи о том, что и спустя несколько десятилетий где-то в бескрайних лесах все еще живут потомки великих вождей ленапов. Слава о воинских подвигах этих людей, магикан, вызывала уважение не только среди их друзей, но и среди врагов. В племени гуронов, исконно считавшихся противниками ленапов, ходили легенды о доблести и мудрости последнего вождя магикан Чингачгука, что в переводе означало «великий змей». Ни один гурон не выиграл в единоборстве с этим загадочным человеком, предпочитавшим уединенную жизнь в лесах, власти над своим племенем. Поговаривали, что у Чингачгука растет сын, не уступающий уважаемому вождю, по-индейски Сагамору, в смелости и рассудительности. Чингачгук назвал сына Ункасом в честь своего отца, который, собственно, и увел часть племени ленапов с исконных земель, не желая подчиняться законам белых завоевателей. Те же, кому довелось встретиться с Ункасом на поле битвы или на охоте, дали юноше прозвище «Быстроногий олень» за врожденное благородство и за то, что никто не мог сравниться с ним в скорости бега. Никогда враги не видели спины Ункаса в битве, но тот, за кем быстроногий олень бросался в погоню, не мог уйти безнаказанным. Чингачгук и Ункас снискали уважение не только среди краснокожих. Разведчик английской армии Натаниэль Бампо чувствовал себя чужаком в рядах своих соотечественников. Кристально честный, благородный и скромный человек, 20-летним юношей он стал охотником в североамериканских лесах. Натаниэлю не было равных в меткости, пули его били без промаха, хотя оружие того времени было далеко от совершенства. Разведчик и следопыт, он с глубоким уважением относился к индейцам, был желанным гостем в племени делаваров, которые даже дали ему прозвище «Соколиный глаз». Особенно высоко ценил «Соколиный глаз» Чингачгука, который стал разведчику верным другом и спутником в его многолетних скитаниях по лесам Америки. Ункас рос на глазах Натаниэля и тоже был безгранично ему предан. Соколиный глаз учил юношу стрелять, передавал ему секреты своего охотничьего мастерства и сам многое перенимал у индейцев. Гуроны боялись встречи с разведчиком и называли его «длинным карабином». Троих друзей связывали тесные узы. Это была особая мужская дружба, которая не требует наград, и за которую каждый, не задумываясь, отдал бы жизнь. Пока Соколиный глаз, Чингачгук и Ункас были вместе, они верили, что им не грозит беда. Однако судьба распорядилась по-иному. путь. Там, где сливаются хрустально чистые воды озера Хорикен с водной гладью Шамплейна, тянущегося с канадской территории, на возвышенностях строились небольшие крепости. В это неспокойное время то французская, то английская армии поочередно овладевали ими. В английскую крепость Эдвард пришли известия о появлении близ Шамплейна французов под предводительством опытного военачальника генерала Монкальма. Весть принес индеец, посланный комендантом форта Уильям Генри полковником Мунро. Досужие болтуны добавили, что генерал движется с отрядом, в котором солдат, что листьев в лесу. Мунро просил немедленно выслать ему подкрепление. В форте под его командованием стоял один регулярный полк и небольшой отряд колонистов. Это был слишком малочисленный гарнизон для борьбы с подступавшими силами Монкальма. Должность коменданта крепости Эдвард исполнял генерал Вебб. Под его командованием находились 5000 человек. Вебб мог бы выставить достойное сопротивление Монкальму. Однако, напуганный своими прежними неудачами, Вебб не спешил встретиться с неприятелем, дать сражение и остановить французов. Тем не менее, вскоре прошел слух, что утром полуторатысячный отряд отправится на помощь форту Уильям Генри. На рассвете сон солдат нарушил оглушительный грохот барабанов. Несложные сборы скоро закончились, и солдаты построились в боевые отряды. Королевские наемники красовались на правом фланге, добровольцы из числа поселенцев заняли места слева. Вперед выступили разведчики, колонна тронулась в путь. Лесная чаща расступилась, и скоро отряд исчез. Однако не только те люди, что составляли отряд, собирались в путь. Перед домом генерала Вебба стояло несколько оседланных лошадей. Две из них предназначались для женщин высокого звания, а в седле третьей красовались офицерские пистолеты. На почтительном расстоянии стояли праздные зеваки, любовавшиеся лошадьми. В их числе был человек, резко выделявшийся из толпы. Он был высок, но его фигура казалась до нельзя нескладной. Голова у него была большая, плечи узкие. Худые длинные ноги контрастировали с массивными коленями. Странный костюм человека довершал картину. Камзол был слишком коротким, желтые узкие брюки доходили до колен, где были перехвачены большими истрепанными бантами. Серые чулки и покрытые грязью башмаки довершали костюм незнакомца. На одном его башмаке красовалась шпора из накладного серебра, а голову венчала высокая треугольная шляпа, вроде тех, какие в начале 18 века носили священники. Вел человек себя довольно смело и непринужденно, вслух расхваливая достоинство стоявших у крыльца коней. Внезапно он оборвал свои рассуждения и остановил взгляд на неподвижной фигуре индейца-скорохода, который принес в лагерь невеселые вести. Хотя индеец стоял точно каменный и, казалось, не обращал внимания на происходящее вокруг, черты его лица выражали угрюмую свирепость. Индеец был вооружен томагавком и ножом, на лице его красовалась боевая раскраска, а в глазах горела дикая злоба. Поймав на себе удивленный взгляд незнакомца, индеец тотчас отвернулся и безразлично уставился куда-то в пространство. Отступив к своей собственной низкорослой худой лошади, которая пощипывала неподалеку траву, высокий незнакомец оперся локтем на шерстяное одеяло, заменяющее ему седло, и принялся наблюдать за отъезжающими. Сбоку к его лошади подошел жеребенок и принялся сосать молоко. Скоро юноша в офицерском мундире подвел к лошадям двух девушек, которые, судя по их костюмам, собирались в путь. Обе были очень молоды. У первой было ослепительно белое лицо, золотистые волосы и блестящие синие глаза. Молодой человек помог ей сесть в седло, и она наградила его очаровательной улыбкой. Офицер с таким же вниманием отнесся и ко второй всаднице. Она казалась немного старше первой и была чуть полнее. Волосы этой девушки были цвета вороного крыла, а ее черты отличались тонкостью, благородством и поразительной красотой. Затем сам молодой человек легко вскочил в седло. Все трое поклонились генералу Веббу, вышедшему на крыльцо, повернули лошадей и двинулись к выезду из лагеря. Несколько нижних чинов поехали следом. Ехали они в полном молчании. Лишь однажды первая девушка от неожиданности слегка вскрикнула, когда мимо нее проскользнул индеец-скороход. Старшая из сестер, а девушки были именно сестрами, не проронила ни звука.